свободы.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» — петербургский литературовед и публицист Михаил Золотоносов. У нас много поводов для беседы. Этот год выделяется в обширной библиографии нашего гостя. В феврале издательство «Ладомир» выпустило книгу «Логомахия» о Тимуре Кибирове и советской поэзии конца 80-х годов. Сейчас готовится новое издание книги «Бронзовый век» о петербургских памятниках и сборник избранных стихотворений Николая Кононова с предисловием и комментариями Михаила Золотоносова. Кроме того, Михаил Золотоносов выступает как телекритик, его заметки публикуются на петербургском сайте «Город 812». И, я думаю, многие наши слушатели помнят яркие и едкие статьи Михаила Золотоносова, которые публиковались в газете «Московские новости» и других либеральных изданиях. Это были 90-е годы в основном. Михаил, добрый день. Сейчас вы о политике пишете заметно меньше. Надоело, негде публиковаться. Или политика кончилась, писать не о чем?
Добрый день. Вообще скучно писать о политике, и все, что я думаю, мне удается вмещать в заметки о телевидении. Поскольку Путин главный герой нашего телевидения, то все, что там хочется сказать, все удается сказать вот в этих небольших заметках. Не думаю, что я испытываю какой-то недобор площади для того, чтобы писать о Путине.
Знаете, меня очень порадовало, что вы высоко оценили повесть Владимира Сорокина «Метель» как книгу как раз о путинской России, заблудившейся и лишившейся смысла. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от «Метели».
«Метель» будет интересно изучать спустя лет 50, когда творческий путь Сорокина можно будет обозревать от начала и до конца в целом, и тогда «Метель» там займет определенное место. Сейчас она представляется таким свидетельством некоторого, если не упадка, то поворота Сорокина в сторону чего-то добропорядочно унылого. Хотя, с другой стороны, если вычленить концепты, то да, действительно, Россия, которая не имеет ясного пути, которая заблудилась, которая не может дойти до какого-то финала, да и, в общем, не очень понимает, к какому финалу она идет. В принципе, вот это о путинской России высказывание такое концептуально ясное, хотя лично мне гораздо больше нравилось другое высказывание Сорокина о путинской России – это «День опричника». Вещь совершенно ясная, четкая, едкая, совмещающая раннего Сорокина с Сорокиным нового этапа. Поэтому, да, «Метель» на общем фоне хотя бы осмысленно, на фоне массовой литературы, на фоне всякого рода детских упражнений. Но в творчестве Сорокина я бы не сказал, что это абсолютный шедевр. Например, его книжка «Пир» была куда интереснее, изобретательнее со всех точек зрения для анализа, для чтения, для того, чтобы и посмеяться, и подумать, она была гораздо лучше.
Ну вот вы сказали, что это свидетельство упадка, а я как раз воспринял как свидетельство подъема после не очень удачной, не очень продуманной книги «Сахарный Кремль». И, кстати, вы верно отметили некоторые отсылки в «Метели». Это к Сологубу, «Мельник» сологубовский, конечно, и к Ипсену. А я бы еще добавил Булгакова, «Записки юного врача», как ни странно. Совершенно не сорокинский писатель, но тем не менее.
Конечно, это такая внутрилитературная вещь, видимо, это делалось вполне сознательно, но я не могу сказать, что это свидетельство подъема. Дело в том, что Сорокин поставлен в некий формат, раз в год он должен и написать какой-то роман, и сдать его. И возникает иногда такое ощущение, что он просто уже испридумывался, уже просто нечего еще придумать. Он пытается искать какие-то ветки, ответвления от своих прежних произведений или от общего дискурса русской литературы и оттуда выращивать свой сюжет, свой новый нарратив. Я опять же говорю, что очень трудно сейчас делать какие-то осмысленные оценки. Нужно, чтобы вообще творческий путь писателя был закончен, И тогда можно говорить о месте каждого произведения внутри этого творческого пути. Я думаю, даст Бог, Сорокин еще далек от завершения творческого пути, поэтому это пока такие чисто предварительные ощущения.
А помимо «Метели», были у вас какие-то читательские большие впечатления, открытия в последнее время? Что вы вообще думаете о современной русской литературе? Ну вот вы уже сказали, что детские упражнения, так что я чувствую, что ничего хорошего не думаете. Она тоже, как эта путинская Россия, уснула в сугробе и потеряла смысл?
Мне кажется, да. Она у меня, честно говоря, не вызывает интерес, и я перестал быть таким литературным критиком, который, как Данилкин, отзывается на каждый чих. Стало неинтересно. И практически это совпало с финалом работы в «Московских новостях». Финал пришелся приблизительно на 2003-2004 годы, и так получилось, что приблизительно в это же время стало уже совсем неинтересно все это читать.
Но вообще надо сказать, что это очень печально, что вы стали меньше публиковать книжных рецензий. Я вот перед нашим разговором перечитал в интернете ваши старые отклики на книги 90-х годов, начала нулевых годов, и пожалел, что почти не вижу новых, потому что ведь это исчезающий жанр. Вместо рецензий сейчас публикуется бог знает что, пересказы, аннотации. А вы показывали совершенно другой уровень мастерства. И жаль, Михаил, что вы больше этим не занимаетесь.
Спасибо. Ну, вы понимаете, действительно сейчас доминирует формат книготоргового рекламного бюллетеня. Вот все эти рецензии в журнале «Афиша» или «Итоги», собственно, и подтянуты именно к этому. В пределе к подписи под картинкой, чтобы человек успел это прочитать, пока горит красный свет. А к тому моменту, когда зажжется желтый, чтобы уже текст был прочитан. Все это свелось именно к такого рода аннотациям. Дело в том, что издатели журналов считают, что это, в общем, малоинтересно. И по собственному опыту я вам могу сказать, что, допустим, вышло в журнале «Город» и, соответственно, на сайте «Город 812 онлайн» рецензия на «Метель» Сорокина, это практически не вызвало никакого интереса. Ну, такого, который я бы почувствовал по обратной связи. Если же я одновременно в том же журнале «Город» пишу о проблемах уничтожения и, соответственно, борьбы за сохранение исторического центра Петербурга, это находит живой отклик. Это интересно, поэтому литературная критика, она не может существовать в вакууме. Вот в таком вакууме, который образован сплошной ватой из аннотаций. В общем, такое ощущение, что утрачена группа людей, которые этим живо интересуются. Когда-то, допустим, я начинал это все в газете «Смена», положим, была рецензия на «Дети Арбата» Рыбакова. Это вызывало активные отклики, письма и прочее. Я не претендую уже на письма, но я не чувствую и никакого отклика. Люди просто спокойно, равнодушно принимают к сведению. Ну да, вот еще что-то вышло, вот об этом, ну, Россия заблудилась, ну и фиг с ней. Литературный критик не может существовать вот в такой ситуации, когда все реклама, и потребители просто равнодушно обращают внимание на эту рекламу.
Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Наш гость – литературовед и публицист Михаил Золотоносов. Михаил, на меня произвела огромное впечатление ваша книга о Константине Сергеевиче Мережковском. И я, честно говоря, надеялся, что вы продолжите работу над биографией братьев Мережковских. И о Дмитрия Сергеевича тоже напишите книгу. Но, насколько я понимаю, в ваших планах ее нет.
Это была мистификация. Там было несколько отсылок к будущему роману «Шестой пальчик» про Дмитрия Сергеевича Мережковского. В семье было 9 детей, 6 мальчиков. Первым был Константин Сергеевич, а последним, шестым, самым младшим, Дмитрий Сергеевич. Но идея первой и последней книги про Константина Сергеевича Мережковского заключалась в том, что порог живописен, а добродетель тускла. И вот этот живописный порог, а он на примере Константина Мережковского уж очень живописен, он, собственно, и исчерпывался его фигурой. Потому что пресный, скучный и гораздо менее талантливый Дмитрий Сергеевич Мережковский, на мой взгляд, не может представлять интерес для такого, ну, если не интеллектуального романа, то большого исследования, которым надо с интересом заниматься лет пять. Потому что вот на создание этой книги ушло архивы, изучение, переводы, комментирование приблизительно 5 лет. Думаю, что Дмитрием Сергеевичем так долго будет очень скучно заниматься. Константин Сергеевич – это действительно выдающаяся личность. К слову сказать, вот это выражение «порог живописен и добродетель так тускла» я нашел его у Розанова, но потом, когда начал заниматься Чеховым и стал подряд читать всего Захер-Мазаха, оказалось, что это из его романа «Идеалы нашего времени». И вот это выражение Захер-Мазаха, оно, собственно, потом мне где-то посередине работы объяснило, почему мне это интересно и вокруг какой оси я должен выстраивать вот эту книгу. Потому что поначалу все исчерпывалось, между прочим, только сексуальной стороной, поскольку он был знаменитым педофилом. И, судя по газетному скандалу 2014 года, который продолжался с февраля практически по сентябрь и закончился только в связи с началом Первой мировой войны, и не было ни одной русской газеты, которая об этом бы не писала, и к концу этого газетного романа в дело включились генералы фельетонистики Василевский Буква и Влас Дорошевич. И вот я понял, что, в принципе, это действительно интересно и с точки зрения сбора материала, и с точки зрения рассуждений о том, может ли гений быть злодеем. Потому что поначалу все начиналось с сексуальной стороны, вот с этого скандала, а потом постепенно стало понятно, что это был гениальный биолог, который опередил биологическую мысль лет на 50. Его открытие теория двух плазм и вот само открытие симбиогенеза, то есть концепция эволюции с точки зрения симбиоза и роль разного рода бактерий, это открытие тогда восприняли как бред, тем более, что репутация у него была жуткая. И только на основе открытий молекулярной биологии уже в 60-е годы то, что он создал в 905, 908, 9 годах, стало понятно, что это имеет глубочайший смысл. В общем, это человек гениальный. Надо сказать, что потрясающий, как выяснилось, я в своей книге это не отметил, но потом уже постфактум понял, он сделал по неолиту, то есть он еще студентом занимался археологическими раскопками в Крыму и считается основоположником археологии неолита в России. Ну и так далее. Там было много областей, в которых он первый, гениальный, и это совершенно объективно.
Но ведь главное его произведение пропало, это дневник, да? И вообще осталось еще очень много загадок в этой истории. Вы продолжаете ей интересоваться? И какие-то новые открытия были за эти годы после выхода книги? Ведь она вышла почти 7 лет назад, да?
Да, она вышла в 2003 году. Я получил некоторые сведения о том, что в 30-е годы в Казани при разборке дома стали разбирать сараи во дворе этого дома, того дома, где жил Мережковский. И якобы в одном из сараев нашли этот его дневник с пачкой порнографических фотографий. Но потом это все пропало, в архивах этого нигде нет, поэтому тема в этом направлении, по крайней мере, исчерпана. В 2005 и в 2009 годах биологи отмечали 100 лет со дня выхода двух знаменитых работ 1905 года о хроматофорах, и в 1909 году теория двух плазм. Они это отмечали, и моя книга там фигурировала, поскольку я случайно оказался, если можно так выразиться, главным биографом Мережковского. Но я не продолжаю в этом направлении работу, поскольку никаких существенных дополнений нет и быть, как я понял, уже не может.
А следом после книги о Мережковском была книга о Чехове, и Чехова вы анализируете с фрейдистских позиций, раскрываете корни его женофобии. Я подозреваю, что некоторым, а может быть и многим читателям, сам этот подход показался кощунственным.
Конечно, Чехов – это такая икона русской интеллигенции, образ идеального мужчины, писателя, человека, такой интеллигент в очках, в отношении которого вообще говорить о чем-то сексуальном просто оскорбительно. что касается книги о Чехове, это ведь элемент процесса демифологизации отдельных персон, знаковых для русской культуры, который начался в первой половине 90-х годов и, я полагаю, продолжается до сих пор. Я считаю в этом смысле очень интересной и важной работу Жалковского об Ахматовой, которая была напечатана в «Звезде». Это работа, которая демифологизировала образ Ахматовой. Точно так же можно поступить в отношении там, Цветаевой, Зощенко. В общем, это движение к более трезвому взгляду на персоны, которые в период, когда все было нельзя, у интеллигенции превратились в иконы. Что касается Чехова, то это был человек, я бы сказал, нестандартного отношения к семейной жизни. Он боялся растратить энергию в семейной жизни. И среди русских писателей он, как я считаю, был одним из главных разрушителей семьи, семейного диспозитива, если выразиться словами Мишеля Фуко. Это было интересно посмотреть, насколько все это реализовалось непосредственно в творчестве. К тому же сюда подключилось влияние Захер Мазаха, который в те годы, когда Чехов входил в литературу, тогда был реально самым влиятельным иностранным писателем в России и в Европе. Я понимаю, что сейчас некоторые воспринимают Захер Мазаха как что-то полуприличное и как автора «Венеры в мехах», но во времена Чехова публиковалось много сочинений Захер Мазаха, и отдельные пуанты из Захер Мазаха в произведениях Чехова, на мой взгляд, мне удалось найти, показать, продемонстрировать. Хотя надо сказать, что Чехов – это не такой писатель, как, скажем, Сорокин, который может заимствовать тексты целыми страницами. У Чехова все очень тонко и завуалировано. И если он, допустим, берет одно или два слова из Захер Мазаха, то для Чехова это уже много. То есть источники, интертексты, из которых делается текст Чехова, очень сильно скрыты. Он никогда не называет эти источники. Это вообще человек был очень скрытный. Ну, а вообще цель книги была показать его, ну, что ли, сексуальные предпочтения. Самый простой пример – это его пресловутое отношение с Ликой Мизиновой, подругой его сестры Марии, на которой Мария хотела его очень женить. Но простой анализ текстов Чехова показал, что его женский идеал, то, что у Юнга называется анимой, это была маленькая брюнетка. Этой маленькой брюнеткой была его любовница Наталья Гольден, которая потом стала женой его брата и матерью великого русского актера Михаила Чехова. И вот этот типаж маленькой брюнетки, он в рассказах очень заметен. А Лика Мизинова была корпулентной блондинкой, и Чехову в таком вот мужском смысле никак не подходило. Вот такого рода простые объяснения, я понимаю, некоторых могут шокировать, но на самом деле, если не шаманить, все достаточно просто.
Мне очень нравится, что в вашей книге выходят в серии «Русская потаенная литература», то есть сама идея существования такой литературы, а ее можно оспорить, да, вдохновляет. Хотя, конечно, тут нужно определение, что считать потаенным.
Вы знаете, я бы не стал долго рассуждать на эту тему. Издательство «Ладомир», которое издает эту серию, ко мне хорошо относится, у нас сложились хорошие отношения, они продолжают жизнь этой серии, а я пишу. Поскольку сейчас, скажем, книга с большим количеством примечаний у издателей вызывает страх и трепет, особенно не приходится капризничать, искать какие-то другие издательства, выбора особенного нет.
Я хотел повернуть этот разговор немножко в другую сторону, потому что поиски этой потаенной литературы ведь сейчас вписываются в мейнстримный контекст. Сейчас новая волна ревизии и советской истории, и советской литературы. Смотрите, даже ну, по списку бестселлеров, тут и подстрочник Лилианы Лунгиной, а вот сейчас дневники Ольги Бергольц, кто бы мог подумать, возглавляют список бестселлеров. Наконец-то заметили памятник литературы XX века, дневники Пришвина, или вот такая даже полуэкономика, полуанекдотическая вещь, как новая биография Леонида Леонова становится предметом бурных споров. Вот я думаю, что в этом смысле надо использовать слово «потаённое».
Конечно, если исследование продолжать и выявлять новые тексты, которых раньше не было или на которые просто не обращали внимания. Ведь, собственно, дневники Бергольц были напечатаны в «Альманахе Апрель» в начале 90-х годов, поэтому та публикация, которая сейчас сделана, мало добавляет к тому, что было ясно уже тогда. Что касается Пришвина, то эти дневники издаются довольно давно, они довольно унылые, и я бы не сказал, что их можно как-то подверстать под потаённую литературу. Дело в том, что эта серия потаённой литературы начиналась с всякого рода обсценной лексики Баркова, потом уже они стали расширять эту серию, изменив концепцию самой потаённой литературы. Что касается Чехова, то получилось объективно да. Вроде как Чехов не такой, как мы думали раньше. Он другой и в смысле своих текстов, и в смысле своей личности. Конечно, можно сказать, что да, это потаённая литература. В том смысле, что раньше мы думали по-другому. Что касается Пришвина, не знаю, можно ли объективно вот так же с личностью Пришвина и с его текстами поступить. Чехов очень крупный писатель, у него многое необъяснимо, он очень лаконичен, лаконизм его доходит иногда до чуть ли не пустоты, некоторые рассказы невозможно прокомментировать. Не найти источники, нет никаких указаний на это. Не понять, есть ли там второй смысл, а если ты его и находишь, то трудно определиться, не нафантазировал ли ты. Ведь, например, изучение Мандельштама дошло до того, ему приписывают такие контексты и такие интертексты, что проще предположить, что Мандельштам прочитал все эти статьи 2000-х годов и написал свои стихотворения, например, стихи о неизвестном солдате, нежели признать, что он прочитал всю ту гору немыслимых антикварных источников, которые ему инкриминируют. То есть, в принципе, всегда, когда идет процесс комментирования, интерпретации, возникает вопрос, насколько это соответствует действительности. Читал там тот или иной писатель эти произведения или не читал? В отношении Чехова это очень проблематично. В отношении, например, Булгакова с этим несколько проще. Есть писатели, где эти источники лежат на поверхности. То есть, вот Чехов в этом смысле очень сложен. Там очень мала избыточность его текстов с точки зрения интертекстуальности. Трудно понять, откуда это растет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После сводки новостей мы продолжим разговор с литературоведом Михаилом Золотоносовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли эскалация обстановки на Корейском полуострове новой войной севера и юга? Об этом говорим с руководителем Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александром Жебиным и бывшим дипломатом Валентином Моисеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.